Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 24 июля. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил, что армия России пытается окружить группировку сил обороны к северо-востоку от села Прогресс на так называемом Очеретинском выступе. По словам аналитиков, к ним обратились бойцы 1-го и 3-го батальонов 31-й отдельной механизированной бригады, которые последние дни ведут оборону в окружении. Судя по карте проекта, южнее села Лазувацкое агрессор создал горловину, через которую украинским защитникам приходится удерживать ряд позиций. По словам бойцов, руководство бригады хочет, чтобы они и дальше сидели в окружении до последнего солдата. Аналитики Deep State напомнили, что похожая ситуация складывалась на позиции «Зенит» во время обороны Авдеевки. Тогда армия агрессора замкнула котел и, по некоторым данным, казнила украинских бойцов. Также проект сообщил о захвате оккупантами села Песчановка. Песчаная на восточном берегу реки Оскол. До самой реки им осталось около 7 километров. Украинский генштаб сообщил утром 24 июля о 9 атаках в направлении с акцентом на Синьковке. Это село к северо-востоку от Купянска. Если России удастся там прорваться, она сможет идти на Купянск с двух сторон. Из Песчаного и Синьковки. Сегодня в студии поговорим о том, почему руководство 31-й бригады может не отдавать приказ на отход своим бойцам, которые де-факто сидят в котле. Насколько выросли угрозы для Купянска после захвата России Песчаного? И где Россия может пойти в новое наступление уже в Запорожской области? О вероятности такого сценария заявил главком Александр Сырский. Сегодня с нами будут штаб-сержант 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия» Кирилл Дучко с Харьковского направления, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и доктор философских наук и религиовед Людмила Филиппович. Плюс 38-095-151-9505. Напомню, номер наших вайбер и телеграмма, они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самое интересное озвучим в нашем эфире. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала давайте посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. По направлению Северска, по данным Генштаба, российские войска на протяжении суток атаковали возле Верхнекаменского, Спорного, Переездного, Выемки и Васютовки. Продолжили штурмы с разных сторон от Часовьяра. На севере под Орехово-Васильевкой, Новомарковым. На востоке под Ивановским. На юге под Ступочками и Белой горой. По Торецку россияне наносят много ударов авиацией. Штурмуют Пивничное, Залезное, Нью-Йорк. На южном фланге Бахмута штурмовали Андреевку. Западный край Донецка. На Покровском направлении был 41 штурм за сутки. Окрестности Пантелеймоновки, Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки 1, Уманского и Яснобродовки. Deep State отмечает передвижение россиян возле Тимофеевки, Прогресса и Волчева. Как следствие, между Прогрессом и Лузовацким образовался мешок. На Кураховском направлении войска РФ атаковали Константиновку, Поросковьевку и продолжили штурмовать улицы Красногоровки. Лиман Кременная, Купинск. На Купинском участке агрессор, по данным Генштаба, фокусировал свои усилия на Синьковке. Deep State фиксирует захват агрессором села Песчаное. Там движение фронта началось 6 июля. На Лиманском участке за сутки атакованы Терны, Макеевка и Невская. На юге Донецкой области командование не сообщает о штурмах, но отмечает работу авиации по районам Урожайного и Угледара.
Итак, с Харьковского направления к нам присоединяется Кирилл Дучко, штаб-сержант службы связи с общественностью 13-й бригады Нацгвардии «Хартия». Кирилл, здравствуйте, радую вас видеть.
Витаю, Денис, витаю, студия.
Кирилл, сейчас все меньше внимания обращают на север Харьковской области. В мае наступление России там сильно напугало людей, а сейчас всем кажется, что там планы России уже сорваны, агрессор никакому Харькову и там другим рубежам выйти не сможет. Но мы понимаем, что это не так. Совсем недавно вот украинское командование заявляло о том, что агрессор прибросил туда подкрепление с других участков фронта. Штурмы, количество штурмов растет. Расскажите, что у вас там сейчас происходит?
Наразі в смузі відповідальності нашої бригади росіяни намагаються продавлювати фронт малими піхотними групами без підтримки важкої техніки. Але ситуація стабільна, воїни бригади тримають зайняті рубежі і не пускають їх на околиці самих Липців, адже Липці зараз і зараз, і в 22-му році є стратегічними для росіян за рахунок ландшафту. І ну, це височина, і з Липці можна спокійно діставати Саутівки і самої кільцевої дороги близь Харкова. Наразі фронт стабільний, тримаємо.
Із Липців можна артилерію доставати, да, в случае захвату?
Так, все вірно. В травні, коли почався повторний наступ на Харківську область, росіяни змінили тактику не так, як було в 22-му році. Якщо в 22-му році вони йшли колонами техніки, і це ну, було успішно, скажімо так, тому що вони окупували достатню частину Харківської області, то на цей раз вони більше у нас навчилися і заходили такими піхотними групами. Наразі ворог проводить розвідку боєм, тобто вони наперед, ну, називаємо це, як називають, місні штурми, вони кидають менш підготовлених бійців, тобто, щоб вони проводили розвідку боєм, виявляли наші сили та засоби, а далі вже заходять більш підготовлені бійці. Тобто росіяни не шкодують своїх людей, і солдати у них, ті, які йдуть в розвідку, вважаються як м'ясо, скажімо так.
Кирилл, а вот мы говорим Липцы, да, другие там глубокие населенные пункты, они вообще еще существуют? Как они выглядят, эти села-то?
Ну, от вчора я був в Липцях. Липці вже не ті, які були тиждень тому, і навіть не ті, які були вчора. Сьогодні вони вже ну, виглядають по-іншому. Кожен день ситуація змінюється. Змінюється за рахунок постійних обстрілів РСЗВ. І найбільша проблема наразі на цій лінії фронту, і, в принципі, на Харківщині, це КАБи. Керовані авіаційні бомби, яким немає ефективних сил та засобів протидіяти зараз, тобто, як показує от статистика з травня, в смугу нашої відповідальності, нашої бригади, 13-ї бригади НГУ «Хартія», було випущено більш ніж 500 керованих авіаційних бомб. Це досить велика сума, і наразі в Липці немає жодного вцілілого будинку, цивільного населення там залишилося, ну, поодинокі люди похилого віку, і Липці поступово перетворюються в Вовчанськ. Тобто, якщо на початку вони стирали Вовчанськ і перетворювали його на Бахмут, то зараз Липці перетворюються на той же Бахмут, Мар'їнку і інші населені пункти, які Росія за своєю старою тактикою стирає з лиця землі. Тобто, що вони не можуть захопити на землі, вони знищують з повітря.
Президент Зеленський недавно заявляв, що за время наступлення повторного на Харківську область агрессор потерял 20 тысяч солдат. Это достаточно много, я так понимаю. Сейчас какие темпы ну вот, уничтожения? Они большие или из-за того, что это малые пехотные группы, да, не удается много уничтожать?
Тут питання в тому, що ну, розвивається не тільки ворог, ми так само розвиваємось, і знищення окупантів відбувається не тільки безпосередньо на лінії фронту, а й в їх тилу. Скажімо, навіть в глибокому тилу. Остання подія з аеродромом Мілєрово показує, що Україна може і буде знищувати росіян навіть в їх глибокому тилу. Тобто, вблизь кордону ми будемо їх гнати за кордон, і ну, в них немає жодного шансу. Ми розуміємо всі небезпеки, але знищувати ми їх будемо і в тилу лінії зіткнення.
Кирилл, ваша бригада находится ну, вот на таком участке, немного отличается от других участков тем, что вам разрешено бить по приграничью российско-украинскому, там ограниченная территория, да, не вглубь, а именно там, где несколько десятков километров, я так понимаю, да, от линии фронта. Скажите, применяете западное оружие, есть какие-то результаты уже по территории России?
Специфіка саме нашого підрозділу, ми є підрозділом Національної гвардії України, і от безпосередньо такої дальності у нас немає засобів. Але ми за виявленням цілі дістаємо до кордону і знищуємо ворожу техніку і, в принципі, склади БК і скупчення самих росіян.
А где они вот от линии фронта? Они там стараются, пытаются держаться подальше, да, я так понимаю, сейчас, ну, из-за того, что все просматривается и есть, ну, может, не у вашей бригады, у соседних бригад дальнобойное оружие. Там они уже не скапливаются, да, на российско-украинской границе, а вглубь отходят.
Ну, на дане питання з точністю в 100% я не можу відповісти, але очевидно, що росіяни не такі дурні, як їх вважають, і командування на місцях так само розуміє, що якщо на кордоні збирати велику кількість особового складу, умовно, то ну, вони розуміють, що західна зброя дістає до кордону, і збирати велику кількість близько кордону – це досить, ну, неправильно, назовем это так.
Рискованно. Кирилл,
да,
ну
да.
И последний вопрос к вам. Мы постоянно сейчас слышим, что России каким-то образом удается вглубь территории Украины заходить своими разведывательными беспилотниками, Залой, Орланом. У вас есть такая сейчас проблема, и с чем это связано? Ну вот мы видели кадры, да, когда корректируют вот эти вот беспилотники, там удары Искандерами. Ну и на фронте бойцы говорят тоже, что свободно себя чувствуют разведывательные беспилотники российские.
Наразі ця проблема існує, і існує от вона рівно з того моменту, як бригада зайняла оборонні рубежі на Харківщині. Тобто Зала і Орлан, розвідувальні дрони, вони не сідають. Тобто в повітрі постійно знаходиться розвіддрон, він коригує навіть ті самі ланцети, вони не шкодують ланцети. Якщо раніше вони ланцети використовували на броньовану техніку або на якісь важке озброєння, то зараз вони не шкодують навіть на звичайні легкові автомобілі. Тобто от, є випадки, ми спостерігаємо, коли ланцети вражають наші пікапи. І, ну, тобто така проблема є, скажімо так.
Як FPV-дрон використовують, да, от уже ланцет зараз росіяни.
Да, угу. Да. Ну, тобто їм не шкода нічого, і навіть якщо їх БПЛА створені не зовсім з якісних матеріалів, ну, не всі з якісних створені, вони є дієвими на полі бою. Тобто наразі ось така ситуація. З FPV також FPV не переставали якби нести якусь шкоду. FPV в такій же кількості, як і ланцети Орлани, спостерігаються.
Это интересная тенденция, да, что ланцеты россияне используют как такой расходный материал, несмотря на то, что это такая, ну, подороже дрон, да, и рассчитано на более такие жирные цели. Кирилл, спасибо вам огромное, были очень рады вас видеть. Кирилл Дучко вместе был с нами, стаб-сержант службы связи с общественностью 13-й бригады Нацгвардии «Хартия». «Хартия» держит сейчас Харьковское направление по направлению к селу Липцы. С мая Украина разрешила набирать на контракт в армию некоторые категории заключенных. В обществе это часто называют мобилизацию, но нет, речь идет именно о контракте. Итак, сейчас в вооруженных силах Украины служит 3554 заключенных. А всего заявления на контракт подали около 6000 человек, их сейчас рассматривают. Многие подразделения положительно относятся к появлению заключенных на службе. О том, как военные это объясняют, как налаживают связь с такими бойцами, расскажет мой коллега Ярослав Кречко.
І вже таки в часовому яру починають пі***ри наступати. І всі вже крону, і гаття, блядь.
Среди тех, кто слушает лекцию о саперном деле, вряд ли узнаешь бывших заключенных.
Ця сторона добродіє, да? Ставимо ми цю міну на возвишеність.
Еще месяц назад эти несколько десятков человек сидели в тюрьме, а теперь они военнослужащие 1-го отдельного штурмового батальона «Да Винчи». У каждого своя жизненная история.
За свои 39 років и из них 23 роки у меня відсіжених, я вирішив, що корисно щось для зробити для держави.
Займався танцями, займаюсь брейкдансом. Получилась така ситуація, що я попав в тюрму. зв'язаної з наркотиками. Справа була.
186-та. Оце відкритий грабіж.
Крадіжка.
Да.
Без попутав. Да. Якби ну, в мене до цього не було там, там приводів, там такого всього. Ну, так вийшло. Така судьба, значить, щоб я посидів трошки в тюрмі, набрався того опита, щоб ось зараз на війну наберемося ще одного опита. Такий життєвий багаж нормальний буде.
Объединяет их не только статус осужденного, но и то, что все добровольцы, по собственному желанию подписавшие контракт с вооруженными силами Украины.
Мама плакала, жінка вообще сказала, что я дебил там и все прочее. И, короче, до сих пор мы не общаемся, знаю. Уже месяц, ну, не созваниваемся, потому что, ну, она там огорчилась сильно.
Ну, а как ты им поясняешь все
решение? Ну, как я поясню? Ну, я пішов воювати, захищати свою країну, ну, насамперед своїх дітей, своїх батьків, щоб ну, не прийшли ці підлі і не почали, коротше, там грабити, мародьонити, вбивати. Ну, якби, ну, якщо не я, то хто? Ну, от якось так.
У мене брат молодший служить в 47-й бригаді. Він каже, ну, молодець хоч, щось зміниш в своєму житті. І каже, я тобою пишаюся, хоча... Ну, хоча ми з ним дуже були не в таких хороших стосунках, але зараз стараюся якось налагодити відносини з рідними. Хочу, дай Бог, після війни, якщо вона закінчиться, може з якоюсь дівчиною познайомлюсь, то одружуся. Сім'ю треба мати. Я один в сім'ї, що не одружений.
Сейчас новобранцы проходят, по сути, курс молодого бойца. Стрельбы, военная топография, медицина.
Все, красную стрелочку ты наводишь на свой ориентир.
По навчанию тут все гарно, все дуже понятно, хлопці нам тлумачать. Насыщено все, по экипировке, по всему тоже все плюс, все дают.
Берегать право! Берегать право!
Спочатку трохи важковато, тому що ти в тюрмі трошки засидівся. Все, спочатку фізично трошки важковато. Ми, крім того, що займаємося фізично, нагрузки серйозні. У нас ще є і груз на собі несемо. Але постійно воно все легше і легше становиться.
Прив'язують тепер гранату. І гранати, міни, взриви, медицина, реби. Ну, ми зі всім будемо працювати і працюємо. Насамперед, саме головне, то, що я, наприклад, вибрав для себе, ну, це медицина, щоб я міг надати допомогу товаришу, ну, і себе заодно підлатати, якщо десь ранений. Ну, я рахую, що вбивати може кожен, а от спасти, ну, це не кожному дано.
Кроме стандартного обучения на специальность стрелок, в батальоне еще как минимум месяц-полтора планируют работать с бойцами по собственной программе, учить нюансам инженерки, борьбе с дронами и другим навыкам, необходимым в современной войне. Командует этой спецротой боец с позывным Палкин, военнослужащий с многолетним опытом.
Я их воспринимаю такими самыми, как иншие. Просто коли почнуть воювати, то потім побачимо. Війна покаже. Зараз вони всі мотивовані, зараз вони ну, хочуть воювати, а просто ще поки що не знають, що таке війна насправді. Я вважаю, що тільки вже безпосередньо в боях ти розумієш, що відбувається. Ну ви ж на полігоні не одріжете сусіду ногу, щоб показати йому, що таке війна, чи там не кинете бойову гранату, щоб показати, що таке війна. Вже в боях вони поймуть, що війна – це не романтика, і це не весело, і це не круто. Це просто... Ну, страшно. Насамперед, всім страшно, всі бояться, тільки бояться по-різному.
Що ми робимо? Знімаємо запобіжник? Шкубу?
Речей, які тренувати, яких треба вчити, є насправді безліч. І стрільба, там бойова робота, стрільба – це, напевно, тільки, я не знаю, 5-7% від того, що дійсно має бути. Тобто багато хто робить акцент там, на стрільбу, насправді це не найважливіше, далеко не найважливіше. От, обов'язково, що вони ходять зі зброєю, чому вони ходять зі зброєю? Вони такі самі солдати, як і всі. За ними ніхто пристально не дивиться, не заглядає, тобто там по цьому. Та, вони на контролі, як і будь-який інший солдат. От, як і будь-який інший солдат строкової служби, чи мобілізований, новомобілізований.
Я раніше служив до того на контракті. Ну. Для мене це не якось типу, не дико, нічого. Ну, я розумів, куди я попадаю, типу, куди я йду, що від мене де залежить, що від мене де вимагатися. Типу, ну, був готовий до того.
Історія Алексея выделяется на фоне других. Его родной брат Владимир Власишин погиб в российском плену. Они оба учились в Хмельницком, в школе-интернате. Братьев воспитывала бабушка.
Мы начинали службу вместе с братом с Азова. Брат залишився в Азові служити, він там женився, діти в нього. І в 22-му році вони на Азов стали, вийшли в плен, їм в Оленівку їх забрали. Типу. Він там в Оленівці загинув. Ну, я собі сказав для себе, типу, що я вдум, як то я для себе кажу, мстити за брата, свою землю, свою територію, свою державу освобождати від загарбників. Ну, що змогу, то буду робити для цього.
Жизнь в тыловых городах Донецкой области становится все более фронтовой и более опасной. Это касается Селидова, Мирнограда, Покровска, Константиновки, Славянска и даже Краматорска. Периодически в эти города прилетают не только ракеты, но и авиабомбы всех типов – КАП, УДАП, УМПБ. По Константиновке последний такой удар Россия нанесла буквально позавчера. И вот как местные высказываются о том, что они переживают в городе и думают ли об эвакуации.
Находился в флигеле в данный момент. Услышал звук и произошел взрыв. Соседский дом попало. Вот. Мой дом полуразрушенный. Подивлюсь, треба выезжать. А куда выезжать, мы не знаем. Где нас ждут, мы не знаем.
Была в магазине как раз в арт-марке на базаре, а там услышала этот удар, и там, конечно, заклинило тоже у меня двери в магазине. Боже, не знаю.
Россия строит новую военную базу под Ростовом, а именно в городе Новочеркасск. Это 200 километров от линии фронта. На снимках Planet Labs наши коллеги из проекта «Схемы» нашли признаки активности на месте другого заброшенного военного объекта – школы поваров сил гражданской обороны. Прошлым летом, после 12 лет затишья, на заброшенной территории начались перемены. Появилась военная техника, 50 военных грузовых машин и из десяток палаток. С тех пор база увеличилась 3 раза. Как установили схемы, эта база в Новочеркасске может относиться к 100-му военному полку материально-технического обеспечения вооруженных сил Российской Федерации. Ну, из космоса видны и другие новости, которые важны для Украины. А именно, растет военная база Елабуга в Татарстане. Это место, напомню, где Россия строит шахеды после того, как получила эту технологию из Ирана. Снимки показала синт-проект Киберборошна. На них видно, что на Елабуге построены 4-5 новых цехов, и еще на 5 площадках ведутся работы. Это значит, что производство там растет. Россия также активно привлекает студентов работать на Елабугу. Публикуются агитационные ролики для молодежи, где ее призывают не идти в 10 класс, а ехать в Елабугу, собирать беспилотные летательные аппараты. К нам присоединяется военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Алексей, здравствуйте. Рады, что вы с нами.
Добрый день.
Сегодня ночью проект Deep State сообщил, что армия России пытается окружить группировку сил обороны к северо-востоку от села Прогресс на Черетинском выступе, так называемом. По словам аналитиков, непосредственно к ним обратились бойцы 1-го и 3-го батальонов 31-й отдельной механизированной бригады, которые в последние дни ведут оборону фактически в окружении. Судя по карте проекта, южнее Лазуватского агрессор создал горловину, через которую украинским защитникам приходится удерживать ряд позиций. По словам бойцов, руководство бригады хочет, чтобы они дальше сидели в окружении до последнего солдата, в то время как руководство батальона понимает, что, ну, бессмысленность такой задачи. Аналитики Дипстейт напоминают, что подобная история случилась на позиции «Зенит» в Авдеевке, во время обороны Авдеевки. Ну и тогда, мы помним, да, попали в котел украинские защитники, которые находились на этой позиции. Ну и по некоторым сведениям, оккупанты казнили украинских бойцов. Я вот попрошу сейчас показать карту этого Лазуватского, этого полуокружения наших редакторов. Я попрошу вас прокомментировать, что происходит, почему не дают приказ отступать, Алексей.
Ну, вы знаете, объяснить, почему не дают приказ на отступление, мне как-то крайне сложно. Ну, такие случаи, к сожалению, вы только что привели пример Авдеевки, что такие случаи бывали. И, знаете, мне кажется, что это связано с тем, нежелание давать приказ на отступление, потому что очень сильно подогревается средствами массовой информации ситуации на поле боя, и каждый маневр наших вооруженных сил, если даже приходится отойти с какого-то небольшого села, воспринимается как чуть ли не поражение в войне, и такая чуть ли не истерия начинается на разных майданчиках и медийных площадках. Я думаю, это подогревается Российской Федерацией, и психологический командир боится иногда отдать приказ на отступление, потому что, во-первых, за это ему может быть, скажем так, возникнуть неприятности, а с другой стороны, и неприятности может возникнуть из-за того, что вот его обвинят в том, что он не удержал позиции, что он неправильно вел боевые действия. И тут даже не с карьерой вопрос, а вопрос скорее с, возможно, даже криминальным преследованием уголовным. Поэтому надо ситуацию менять, и менять ее надо с генерального штаба. Не людей в генеральном штабе менять, а доводить позицию военного руководства, что необходимые отходы, если это вызвана ситуация на поле боя, должны приниматься сразу и без каких-то панических настроений. Если не будет команды, люди будут находиться в полном окружении, но мы понимаем, что шансов удержать позицию у них практически нету, а чем дольше они там находятся, тем больше они будут нести потери. Ну, почему так происходит? Ну, вы знаете, если бы был какой-то простой ответ на этот вопрос, то его бы сразу нашли и его бы использовали. Я все-таки склоняюсь к мысли о том, что здесь, ну, не главная вина лежит на медийных, на информации людей, на информировании людей. А все-таки, может, не главная, но весомая причина. Потому что мы иногда говорим, что отошли там, оставили населенный пункт, называем его название, которое 99% людей никогда не слышало до этого. Uh-huh. Я имею в виду в Украине. И более того, никто не говорит, что это за населенный пункт. Называется название, это такое подыгрывание какой-то российской пропаганде. Вот оставлен еще один населенный пункт, там такой-то, такой-то. Этот населенный пункт может быть давно разрушен российской артиллерией, там может быть 5 хат. И смысла там находиться вообще никакого нету. Надо дойти на позиции, используя рельеф местности, и там держать оборону и вести дальше боевые действия. Я хочу напомнить, может, не все знают, что кроме позиционной обороны в боевых уставах, позиционная оборона, то есть это стоять на рубежах, как говорят, до последнего. Хотя это тоже не совсем правильно. Есть еще мобильная и маневренная оборона. То есть когда враг значительно превышает по количеству живой силы техники, используется маневренная оборона, то есть мы не держим рубежи какие-то, в которых смысла нету, а отходим, маневрируем и наносим удары, ответные удары, контрудары врагу и обескровливаем его наступательные возможности, а потом уже можно переходить к позиционной обороне. Есть, кроме маневренной обороны, есть мобильная оборона. Это когда врага, ну, заманивают, скажем так, в определенные позиции, имитируя отход, а потом наносят там боковые удары. Ну, это, ну, короче, это уже мы углубляемся в тактические нюансы. Надо знать, что в боевых уставах прописано несколько видов действий подразделений в обороне. И это не только стоять до последнего на какой-то позиции, которая с каким-то названием населенного пункта, который там, еще раз, из пяти хат может состоять, который уже давно разрушен. Почему командир не дает приказ? Ну, я думаю, что ваш канал смотрят в том числе и военное руководство. И они на это обязательно обратят внимание, если командир батальона, как вы сказали, говорит, что шансов там вести действия, боевые действия практически нету, а комбриг, если я так понял ситуацию, про которую вы говорите, почему-то такой приказ не отдает, то я думаю, что очень быстро после такой информации вмешаются соответствующие, скажем, люди с генерального штаба и с этой ситуацией разберутся. Причем не на протяжении там длительного времени, а, как говорится, сегодня на сегодня. Это недопустимо. Если подразделение находится в условиях, когда невозможно вести боевые действия, и по боевому уставу такое подразделение должно отойти, а оно не отходит, вот приказ на не отведение войск, вот это может рассматриваться как уголовное преступление. Если есть все признаки того, что их надо отвести, это прописано, знаете, это все прописано в боевых уставах.
Да, мы надеемся, действительно, да, но я сошлю, что это не наша информация, мы ссылаемся на аналитиков Deep State, с ними связались непосредственно бойцы, но мы надеемся, что действительно, если там, ну, нет никакого военного смысла терять жизни украинских защитников, это решение будет принято незамедлительно. Алексей, у нас с вами не очень сегодня много времени, я еще хочу вас спросить о новом плацдарме, который Россия создала на Купинском участке фронта, село Песчаное. Там, ну, некоторые аналитики говорят, что это новый Очеретинский выступ, вполне возможно. Там остались считанные километры, 6-7 километров до реки Оскол, ну и около 20 километров до Купянска. В то же время вот украинский генштаб говорит о том, что Россия активно атакует в другом селе Синьковка. Если посмотреть по карте, то хотят, наверное, они создать вот такое вот, ну, опять же, окружить вот Купянск, да, и двигаться к нему из Песчаного и Синьковки. Насколько плохая ситуация вот с захватом Песчаного, видим, совсем близко к реке Оскол.
Ну, тут у меня как раз информация больше позитивная, чем негативная. Там ведут боевые действия мои хорошие знакомые как раз на этом направлении. И они, когда передают информацию, они не передают ее секретную, во-первых. И они не передают ее политизированно, скажем так, чтобы это понравится или не понравится, в мейнстриме или не в мейнстриме. Они говорят, что давно на правом берегу речки Оскол, там горный кряж, и там построены фортификации наши, и там есть и артиллерия, и системы связи, и все, что необходимо, и все подходы по левому берегу, по восточному берегу, они пристрелены, и даже если, так говорят мои знакомые, хорошие знакомые, мои сослуживцы, с которыми мы служили вместе, что если даже им удастся дойти до речки Оскол, то форсировать у нее, ну, шансы приблизительно равны нулю у россиян, независимо от того, сколько они попытаются там задействовать живой силы техники. Потому что правый берег, западный берег, достаточно укреплен, и рельеф местности помогает там держать оборону, ну, там горный кряж. То есть россиянам дойти до речки Оскол теоретически возможно, форсировать, ну, со слов моих побратимов, форсировать шансов у них нет.
Ну, а Купянск-то на реке Оскол находится, да, то есть город на территории, в зоне угрозы, да, возможного разрушения и захвата.
Другое, да, они Купянск, там больше Купянск узловой их интересует. Они же борются за железные дороги. И вот то же самое Константиновка направление, это большая железнодорожная станция, они уже не первый раз обстреливают это место. Купинск узловой, ну, вообще они даже, если посмотреть на историю уже этой полномасштабной войны, начиная с 22 года, то посмотрите на линию Суровикина, кому интересно, на карте Deep State, как они построены, где проходит железная дорога, которая была одна из двух тогда, кроме Керченский мост, и вот эта дорога Волноваха, Токмак, Мелитополь, Жанкой, вот все линии Суровикина, они стоят параллельно этой дороге. Фортификация для того, чтобы не дать нам возможность перерезать одну из двух логистических магистралей. Керченский мост и вот эта железная дорога. Россияне активно борются за железные дороги, понимая, что по ним можно быстро и много сразу чего-то перевезти. Это, ну, мы прекрасно понимаем, что там 5-6 вагонов или 10 вагонов, это можно больше быстрее перевезти, чем там 20-30 машин, которые строят колонны и так далее. Поэтому борьба идет за это идет борьба за железную дорогу, за логистику. Ну, с точки, с моей точки зрения, это достаточно понятные действия со стороны россиян, ну и абсолютно понятно с нашей стороны не допустить, ну, не допустить захвата именно железной дороги. Ну, это наша ракетная дорога, мы ее пользуемся. Как любая армия.
Алексей, отпускаем вас. Спасибо вам большое. Надеемся, в следующий раз удастся нам подольше с вами пообщаться. Вопросов много. Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, был вместе с нами. Присоединяется к нам доктор философских наук, религиевед Людмила Филиппович. Людмила Александровна, здравствуйте. Рады вас видеть.
Навзаим, добрый день.
Хочется с вами обсудить законопроект пока еще, номер 8371. Вчера Верховная Рада пыталась рассмотреть его во втором чтении. Называется он о недопустимости деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской Православной Церковью. Назвали уже в народе этот законопроект о запрете УПЦМП в Украине. Так вот, вчера в Верховной Раде, судя по всему, было горячо. Ряд депутатов заблокировали трибуны Верховной Рады, требуя принять этот законопроект. Но его не приняли и отложили, вот как говорит спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, на после таких коротких каникул, после них сразу же будет рассмотрен вот этот вот законопроект. Людмила Александровна, вы, наверное, следите за содержанием этого пока еще законопроекта. Расскажите нам, что он вообще предусматривает, как это запретить УПЦМП в Украине, какие механизмы там сейчас предусмотрены. Понятно, еще возможны правки, наверное, из-за этого вот большинство парламентское не поддержало, да, там есть какие-то контроверсийные нормы, но тем не менее, что предлагают депутаты?
Ви абсолютно праві в тому сенсі, що, як на мене, закон ще недопрацьований. Тобто він дуже важко проходив усі стадії, і ми пам'ятаємо, що від часу подання цього закону на Верховну Раду, це відбулося на початку 23-го року, пройшло фактично 9 місяців, аж до 19 жовтня, коли в першому читанні, ота перша версія, дуже така, знаєте, нейтральна, ліберальна була нарешті прийнята. І тоді вона отримала 267 голосів від депутатів. Він не називався так, як зараз він називається. Тобто він зараз дуже сфокусований виключно на заборону Української Православної Церкви Московського Патріархату. А тоді він носив більш широкий, такий, я би сказав, конкретний напрямок, орієнтацію. Він спрямований був на будь-яку релігійну організацію, керівний центр якої знаходиться в Росії, тобто в країні, яка визнана країною агресора. І в першому варіанті не згадувалися ні Московський патріархат, ні якась інша релігійна організація. Тобто його можна було, як то кажуть, використати по відношенню до будь-якої структури. Тепер же він після першого прийняття, після першого читання, отримавши 1200 змін, додатків, дописів. По-перше, він розбух, він став таким дуже солідним документом. І на сьогодні він називається так, як ви сказали, що проти Російської Православної Церкви в Україні. Тобто він фактично обмежує поле своєї діяльності, яка була первісно задумана, тому що у нас крім УПЦ, проти якої направлений цей закон, існує ще й інші організації, які, можливо, так прямо себе не позиціонують проросійські. Але я знаю, що є полеміка і в східних релігіях, і в юдейських, і в ісламських спільнотах, де не всі стоять на позиціях, знаєте, послідовного такого українського патріотизму. Через то працював державний орган, я маю на увазі Державна служба з етнополітики і свободи совісті, дуже щільно із депутатами, але нам не вдалося переконати, вилучити із цього закону явні положення, які нам нагадують 1937 рік, оцю, знаєте, таку заборонну стратегію, То зерналізувати, то забрати, то закрити.
Ну, наприклад, да, що підрозумівається в цьому законопроекті, як це буде працювати? Да? Ну, на даному етапі, знову таки, оговоримося, це не закон зараз ще, щоб не говорили, да, що Україна вже так вирішила.
Значить, я дуже сподіваюся, що от такі от залишки, як то кажуть, радянської доби і радянської свідомості, заборонні вимоги щодо релігійних організацій, які просто-напросто поставлять хрест на тій 30-літній історії здобуття релігійної свободи, які має Україна. Знаєте, він якийсь, от, як на мене, я його подивилася, він якийсь розхристаний. Я розумію, що профільний комітет прагнув врахувати всі пропозиції, ну, найбільш притомні пропозиції, і через то він страждає на відсутність все-таки от такої послідовної концептуального підходу, який був запропонований у першій версії. Ми ж розуміємо прекрасно, що забороною діяльність цієї чи іншої організації, тим більше в такій формі, яка пропонується в цьому законі, не буде припинена. Тут або люди підуть, як то кажуть, в підпілля, абсолютно явно, тобто продовжуватиметься і богослужіння, продовжуватиметься вплив тих лідерів, які сьогодні очолюють цю церкву, ну, які нас, мене, наприклад, вони не дуже влаштовують, тому що мені би хотілося більш послідовної, ясної, чіткої позиції, яку би висловило керівництво цієї церкви. Але, знаєте, порівнюючи, скажімо, із ініціативами, з якими виступає та ж сама антидемократична Росія або Північна Корея або Китай, коли забороняють ті чи інші організації, ми маємо все-таки враховувати, що на сьогодні це найбільша релігійна структура в Україні. І от там якраз і не передбачено. А як же буде діяти ті люди, які себе асоціюють, які себе ідентифікують з цією релігією. Я не певна, що от ті, яких ви зараз показуєте, значить, політичні діячі, добре знають специфіку релігійного життя, і їм видається, що якщо церкву заборонять, то всі, значить, з ентузіазмом побіжать змінювати свою юридичну підпорядкованість. Це ж не просто поставити, знаєте, місце прописки, штамп в паспорті, що ти сьогодні проживаєш на вулиці Московського патріархату, а завтра ти переїхав на вулицю Київського патріархату або Православної церкви України. Mm-hmm. Це колосальні зміни мають відбутися в свідомості mm-hmm. тих людей, яким 30 років розповідали, що от Київський патріархат і Православна церква України – це розкольники, uh-huh. це єретики, що спасіння можливо лише тільки в канонічній церкві. Такої канонічної церкви є лише тільки Українська Православна церква в єдності з Московським патріархатом, що це єдина істинна церква, а всі решта, в тому числі і Константинопольський патріарх Вселенський, це люди, які помиляються і так далі. Тобто 30 років фактично держава в цій ситуації програла, тобто вона ніяк не впливала на це середовище, хоча експерти давненько вже, слідкуючи за діяльністю цієї церкви, били в усі, як то кажуть, колокола і попереджали відповідні структури про те, що у нас на території України діє така, скажімо, екстремістська організація, як СПЖ, Спілка православних журналістів. От тільки зараз, значить, добралися до тих журналістів, які пишуть там абсолютно явну брехню, орієнтуючись на ті темники, які отримують із Москви. Або, скажімо, ті ж самі газети, які випускалися і в Дніпрі, і в Харкові, і в Дніпродзержинську. Ну, наприклад, «Русь державна». Це ж був, як то кажуть, рупор цієї церкви. І ми аналізували, що там пишеться, як там пишеться, попереджали, що це буде мати свої наслідки. Але у нас, знаєте, до таких гуманітарних тем в державі і досі ставляться якось безвідповідально, я би так сказала.
Людмила Олександровна, ви можете от розказати от, пару зараз, що предлагають, як це запретити діяльність? Це що, прийти, вигнати монахів, віруючих, священників, повісити великий амбарний замок і виставити на аукціон, я не знаю, як це предполагається зараз?
Я цілком цей закон, чесно, я вам хочу сказати, ще не прочитала, тому що от зараз актуалізувалася, як то кажуть, ця тема. І сьогодні такий гарячий день, коли даєш постійно інтерпретації.
Ну, там можна поняти, 1200 правок, да? Це просто засипали правками, цей законопроект.
Абсолютно. Їх тільки, знаєте, прочитати і операціоналізувати ці правки, це була колосальна проблема. І дуже непроста проблема. Там були явні такі, знаєте, ботовські, я би сказала, пропозиції, які неможливо врахувати було ніяк. От мені дуже сподобалася заява, з якою виступив Державна служба з етнополітики і свободи совісті щодо законопроекту 8371, яка стоїть на позиціях необхідності усунення релігійного впливу країни-агресора, але все-таки закликає до цього закону повернутися і прочитати його ще раз дуже і дуже уважно. Тобто ми всі, значить, цілковито підтримуємо духовну незалежність України і розуміємо, що це має стати невідворотньою реальністю. Але різноманітні заборонні і такі жорсткі міри, які пропонуються депутатами стосовно цієї церкви, прийняти країна, яка гарантувала свободу совісті, свободу віросповідання, ми це прийняти не можемо. Тут треба зрозуміти таке, що фактично Україна зараз попадає в рідний такий клінч між релігійною свободою і між національною безпекою. Дуже, знаєте, вигідно зараз використати цю ситуацію, посилаючись на необхідність захистити нас, значить, від цієї навали, від війни, і запропонувати якісь обмеження, які стосуються релігійної свободи. Ні міжнародні документи, ні, власне, наш закон про свободу совісті не передбачає національну безпеку як той фактор, на який можна посилати, обмежуючи релігійну свободу. Якщо є така потреба, значить змінюйте, будь ласка, наше законодавство. А в такий от спосіб, як зараз планується це зробити, я вважаю, що це своєрідний, що хочете, шантаж. От ми не будемо голосувати інші закони, якщо ви не приймете цей...
Да, ну, дійсно, ті, хто блокував трибуну Верховної Ради, требували цього. Ну, от є надіжда, да, дійсно, що парламентське більшість вас противилось цьому. Дійсно, общественно нас не очень-то и в курсе была, что, собственно говоря, предполагается вот в этом законопроекте, действительно очень измененном по сравнению с первым вариантом, о котором вы говорите. Людмила Александровна, еще хочется вас спросить про, ну, как меняется сейчас позиция Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Война-то продолжается и случаются очень неприятные для этой церкви эксцессы. Например, совсем недавно Россия разрушила ударом снаряда большой храм в селе Новоэкономическом на Донбассе. Это село на трассе Покровская-Константиновка. Там как раз идут основные бои. Очень красивый этот храм, и играл он большую роль в жизни местной громады. И Покровский викариат УПЦ МП по этому поводу сделал вот такое вот заявление. Давайте послушаем.
Матері Божій влучили у саме серце, в храм на честь її Пречистого Різдва в селищі Новоекономічне. Старовинний храм, який пережив гоніння більшовиків, вистояв у Другій світовій війні, але був зруйнований у цивілізованому 21-му столітті. Тероризують та вбивають її дітей з дитячого медцентру «Охмадит» міста Києва. Тероризують її людей, що знаходяться в різних містах України. Армія Росії, не маючи страху Божого і любові, біснується та спотворює пам'ятний день любові, сім'ї і вірності. Вони підтверджують свою вірність сатанистськими обрядами вбивства і кровопролиття з кожним днем все більше і більше. Вони сьогодні, як мучителі Христа, та навіть гірше, проливають кров невинну. Вони сьогодні бенкетують на кривавому бенкеті з крові людської. Кров, сльози і молитва – ось що нам залишається сьогодні.
Не напомню, це Покровський вікаріат УПЦ МП.
Абсолютно притомна заява. І я пам'ятаю, як виступив одеський митрополит Агафангел, коли бабахнули по кафедральному собору. Тобто там теж у нього не залишилося, знаєте, якогось щему до Московської церкви, до Московського патріархату, і він прямо назвав винуватцем, значить, цього безчинства. Ну, от ми говоримо тепер про те, що багатьом, як то кажуть, відкривається очі на природу зла, і тут абсолютно чітко називаються ті, хто винен в цьому руйнуванні. Хотілося, щоб, знаєте, не доводити от до таких ситуацій. Це треба було зруйнувати цілий храм, щоб нарешті була така заява зроблена з боку Покровського вікаріату. А що неочевидно, це було раніше, що ця церква і ця держава і цей режим не буде цінувати і не буде щадити абсолютно нікого, ні своїх, ні чужих, тому що вони живуть зовсім в іншому світі, зовсім в іншому вимірі, який дуже важко назвати цивілізацією. Це антицивілізація. І недарма кажуть, що от нарешті ми бачимо, як приходить антихрист в результаті от розвитку людства. Це абсолютно явні ознаки того, що ми на порозі дуже серйозних, дуже кардинальних змін всередині православ'я, всередині християнства. Тому
як тому, що міняється вже зараз, да, і сама церковь, і та московського патріархата, ну, може, вікаріати там віддільні, да, ну, нейропаства теж прозріває, коли говорять їх вікаріати і називають, ну, виноватого, да, в цій війні, і хто заливає кров'ю українську землю. От зараз вже не та ОПЦМП, яка була год-два назад.
Я думаю, що зміни відбуваються, і дуже серйозно відбуваються. Ми бачимо це по тих ініціативах, які висловлюються священниками цієї церкви. Два роки тому назад виникла ініціатива, ну, такий, знаєте, неформальний діалог відкритий між священниками УПЦ і ПЦУ. Ну, от вони спілкуються між собою, але поки що, бачите, не знайшли тої форми, в якій можна буде, в якій можна подолати цей конфлікт. От у мене в зв'язку з цим законом, який ніяк не можуть прийняти, постає питання. От ви приймаєте закон, а він вирішить проблему, він подолає конфлікт розділення українського православ'я на дві ці гілки, на дві ці церкви. Мені здається, ні. Він лише тільки обізлить частину православних, тому що з боку деяких священників православної церкви України, в мене таке враження складається, що вони прагнуть реваншу. Ні в якому разі цього допустити не можна, тому що йдеться про християнство, про християн, які, ну, по віді любові один до одного.
Действительно, да, сейчас государство в такой ситуации, когда нужно между капелек пройти, да, есть и определенные амбиции священников ПЦУ, а есть у прихожане у ПЦМП, которых действительно, ну, нельзя, наверное, просто, как вы правильно сказали, да, сказать, теперь вы живете на другой улице, поклоняетесь другому Богу, нужно это более изящно делать. Людмила Александровна, спасибо вам большое, были очень рады вас видеть. Людмила Филиппович, доктор философских наук, религиовед, была вместе с нами, мы обсуждали, я вот еще раз подчеркну это в очередной раз, только законопроект об ограничении деятельности УПЦ МП в Украине. Было огромное количество правок, к нему 1200. И вот вчера, несмотря на то, что ряд парламентариев заблокировали трибуну Верховной Рады, его не приняли и отложили его рассмотрение до, ну, вот середины, кажется, августа, когда Верховная Рада выйдет из краткосрочных каникул. Присоединяется к нашему эфиру моя коллега Даша Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
В оккупации митинг. Жители Кировского района Донецка сегодня утром вышли на протест из-за отключения воды. Мы много рассказывали, что после начала полномасштабного вторжения России на Донбассе захваченном совсем плохо с водой. Город потерял доступ к каналу Северский Донец-Донбасс. Новый канал Дон-Донбасс не заработал на полную мощность. И сейчас снова там проблемы из-за отключения электричества. Ну, в общем, люди, несмотря на то, что и так получали воду в считанные часы, в эти считанные часы теперь стали ее не видеть. Даш, ну что, расскажи, там что, реально митинг на захваченных территориях? Мы такого еще, ну, видели, да, но очень-очень редко и по очень редким поводам.
Да, действительно, сегодня утром в Кировском районе, районе поселка Фабрики Игрушек, произошел такой стихийный митинг. Можно сказать, что людям наболело, и они вышли на дорогу, перекрыв движение, из-за чего там возникла пробка и скандал. Люди требовали включить воду в поселке, потому что У них на поселке воду не видят не то, что не по графику, ее не видят в принципе вообще. Потому что, в принципе, график в Донецке — это такое понятие растяжимое, потому что есть более удачные районы, можно так сказать, где вода есть каждый день, там примерно до 9 часов вечера. Есть районы, где вода подается один раз в несколько дней. Есть же такие отдаленные поселки, в частности, в Кировском районе, где воду могут дать и раз в неделю. Там, например, на поселке Шахта Лидиевка воды вообще уже нет несколько лет. Там люди были вынуждены бурить себе скважины и покупать техническую питьевую воду для того, чтобы как-то обеспечивать свои нужды. И подобная же ситуация там тоже. Если мы вспомним зиму и микрорайон Текстильщик в том же Кировском районе, когда люди были вынуждены записывать видеообращение с тем, как они топят снег для того, чтобы у них была хотя бы техническая вода в квартирах, они тогда обращались и к Пушилину, и писали во все СМИ. И из-за того, что люди подняли такую шумиху, то тогда даже местные администрации были вынуждены обратить внимание на проблему, и даже местный телеканал снял сюжет о том, как донецкие на Текстильщике вынуждены добывать себе воду, и поэтому можно сказать, что как бы проблема уже не единичный случай, а уже стала системной, и поэтому сегодня у людей лопнуло терпение, они были вынуждены перекрыть дорогу для того, чтобы обратить внимание на свою проблему.
А силовики?
Как ни странно, сегодня никто не разгонял это стихийное шествие, если можно так сказать. Единственное, что приехал представитель водоканала для того, чтобы как-то разблокировать движение, потому что ситуация очень сильно накалилась. Но, правда, не все остались довольны решением водоканала, потому что людям пообещали дать воду хотя бы раз в 3 дня. Я предлагаю послушать обещание водоканала для жителей Кировского района.
Вот на сегодня водоканал разработает мероприятие, постарается их внедрить для того, чтобы данный поселок обеспечить хотя бы один раз в трое суток. Потому что этот поселок находится одним из самых удаленных от Кировского водопроводного узла. Поэтому вся вода, которая на сегодня подается, да, она по пути разбирается и уходит в нижние части. Поэтому вот сейчас проведем работы по ограничению остальных мест периодически, как бы. И один раз в трое суток постараемся обеспечить сюда, ну, достойный, я не скажу 100% объем воды, который вы получите, ну, по крайней мере, хоть какой-то, я думаю, что мы обеспечим.
Какие сроки, когда людям ждать?
В течение 3 дней мы постараемся этот вопрос.
Да, ну, интересно, как это будут все решать, да, даже продолжай.
А вот, да, и поэтому люди были вынуждены разойтись и очистить дорогу после того, как приехал представитель водоканала. Однако, будет ли выполнено это обещание, либо нет, потому что, опять же таки, эти все разговоры о том, что там есть удаленные поселки от ниток водоканала, они ведутся уже не первый год, и жители этих микрорайонов постоянно жалуются на то, что у них нет воды, и каждый раз им что-то обещают, но неизвестно, будет ли выполнена просьба в этот раз, потому что даже на том же Текстильщике зимой после сюжетов и обещаний вода появилась буквально на несколько дней, приехало телевидение, отчиталось, что вот они все выполнили, и буквально через пару недель люди снова начали жаловаться на то, что проблемы с водопоставкой, и что если вода даже и появляется, то она там добивает максимум до 3-5 этажа, и верхние этажи вынуждены ходить, спускаться в подвал и носить без лифтов там на высокие этажи воду для себя, для своих нужд.
Ну, действительно, что они открыли только сейчас, что не подаются вода эти поселки, да, только люди, когда вышли на митинг такой стихийный, опять что-то пообещали. Будем следить, выполнят ли они это обещание. Ну и последний вопрос, Даша, что дончане по поводу всей этой ситуации пишут в социальных сетях?
Мнения в местных чатах вообще диаметрально разделились. Можно сказать, что там есть как бы 3 разные ветви. Первая ветвь — это те, кто очень поддерживают людей, которые перекрыли дорогу и предлагают объединяться всем районам для того, чтобы писать во все инстанции, начиная от местных до федеральных СМИ, обращаться в оккупационную администрацию города, писать в Кремль, но там чуть ли не подавать заявление в Европейский суд по правам человека. Есть категория людей, которая осуждает такие действия, как бы ссылаясь на то, что люди, которые перекрыли дорогу утром в Кировском районе, очень сильно помешали тем, кто ехал на работу, и обвинив их во всех грехах о том, что вот как это так, все люди сидят без воды, все терпят, и только вам вроде как больше всего надо, сидите, не высовывайтесь, эту воду выключат абсолютно. И есть третья категория людей, которая снова констатировала тот факт, что с приходом России город опускается в каменный век, и каждый раз они напоминают противникам вот таких вот мероприятий, что если бы не произошло то, что произошло, если бы Россия не оккупировала город 10 лет назад, если бы не было новых захваченных территорий, вот этой вот постоянной разрухи, то не пришлось бы выходить ни на митинги, ни возмущаться от того, что были перекрыты дороги, а вода бы шла как раньше, не было бы никаких ни графиков, ни отключения ни света, ни воды, ни других проблем, с которыми сейчас сталкиваются жители в оккупации.
Трудно не согласиться с этими третьими. Даша, спасибо большое. Дарья Куриная, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Обсуждали мы один из немногочисленных, ну и такой относительно малолюдный, но все же митинги на захваченной Россией территории Донбасса. Люди протестуют против того, что не подают им воду, любую, техническую даже. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Друзья, для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Наберите в поиске «Донбасс Реалии» и найдете нас. Подписывайтесь там на нас, и через социальные сети же вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю. Подписывайтесь также на нас в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик, ну и ставьте лайк этому видео, если хотите сказать нашей команде спасибо. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».